Это «Радио Спутник». Мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей. Предлагаю подключиться к нашему эфиру, к нашей беседе через мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Есть телефон прямого эфира 95-95-912. Единственное, уж попрошу только по темам, которые обсуждаются непосредственно в этом эфире. А в этом часе наш гость Юрий Светов, политолог и журналист. Юрий Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Юрий Ильич, спасибо огромное, что согласились побеседовать с нами, прокомментировать некоторые ключевые истории, которые вот прямо сейчас разворачиваются. И начать предлагаю с инициативы Эстонии, где планируют создать законодательную базу, чтобы опередить Евросоюз и создать механизм изъятия у России и передачи Украине заблокированных активов. В этом состоит заявление официального представителя МИД Эстонии Михкеля Тамма. Но надо сказать, что, несмотря на громкий заголовок, в Эстонии всего-то 20 миллионов российских евро. Уверен, сейчас меня снова можно бросить грязью за то, что я восьмизначные суммы в евро называю незначительными суммами, но вместе с тем по размерам всех, по масштабам всех заблокированных активов, это, наверное, все-таки сумма не такая большая. Юрий Ильич, как прокомментируете, почему Эстония вот действительно прям из штанов лезет? По любому направлению, везде в чем-то как-то опередить. Я вот прям с детства хотел сказать, помню, что 2% в НАТО Эстония, одна из немногих стран платит. Здесь обогнать Евросоюз, пусть чуть-чуть, но вот сделать все раньше. Это что, это такой вот антироссийский все еще комплекс младшего брата или желание как-то выслужиться и обставить Европу?
Алексей, у каждого из них есть своя роль. И вот мы можем вспомнить такой образ. В море плывет акула, а впереди нее стая рыб-лоцманов, как их называют. Вот в данном случае прибалтийские государства роль лоцманов в антироссийских действиях исполняют. Они как бы высказывают разного рода предложения, прорабатывают направление. Вот когда началось обсуждение, такие страны, как, допустим, Германия, там министр экономики стал возражать, даже в Штатах министр финансов Йеллен стала высказывать сомнения, потому что у тех есть и свои активы в России, у бизнеса есть. А у Эстонии какие активы? Ну да, 20 миллионов на фоне 300 миллиардов, которые изъяли, это капля в море. Но дальше эстонский бизнес в Россию, я боюсь ошибиться, но вряд ли что-то вкладывал. Значит, у Эстонии нет своих активов здесь, в России. Можно безопасно попробовать разработать, попробовать ревизовать, посмотреть, как как это получается, и передать свой опыт другим государствам. Что с ними и как будет. Здесь в данном случае, допустим, для Германии, только что вот у нас в Петербурге произошла эта история, когда было объявлено о том, что будут изъяты активы одной германской компании, которая взялась что-то делать у нас в порту Усть-Луга, потом от этого отказалась на фоне всей этой истерии, и возвращать деньги, которые она получила, не собирается. В ответ вроде бы планируется изъятие активов. То есть здесь, видимо, будет происходить так же, как с потолком цен. Они этот потолок цен обсудят. Допустим, Польша и Эстония предлагали по 30 долларов установить.
Да, пониже.
Потолок. Пониже установили 60, ну а тем не менее идея о том, что этот потолок снизить, продолжает существовать. Так и здесь разработают, посмотрят, как это получается, реквизиция, можно ли оспаривать ее как-то, как среагирует Россия, а дальше двигаться вперед. Повторю. Рыба-лоцман.
Ну, вот я не то, что не согласился бы, а немножечко, если развить эту вашу идею, это же получается, ну вот я не знаю, насколько лоцманы рыбы этим занимаются, но прощупывание такой более агрессивной почвы, возможных вариантов, это же, да, действительно любопытное такое направление. Мол, да, на самом деле мы этим не занимаемся, но идея прозвучала. А значит, знаете, вроде как бывает, через полгода уже не вспомнят, от кого прозвучала идея. Но ведь было, ведь обсуждалось.
Но они по ряду других направлений, ведь вспомним, кто первый начал рвать все отношения с Россией, закрытие консульств И в итоге мы закрыли свое консульство прибалтийских государств в Петербурге. Потом запрет на поездки туристов по этническому принципу. Вы из России, вам нельзя, и многие другие. Первыми же они прорабатывали, а теперь почти все страны Европейского Союза этими наработками воспользовались.
Это правда, это все именно так. Другое дело, вы действительно очень уместно упомянули, что у отдельных западных стран, кстати, не только западных, могут возникнуть вопросы в отношении возможных российских ответных действий. В этом смысле 20 миллионов, которые в Эстонии находятся, ну это же правда, действительно немного, я здесь не ошибусь, если так скажу, что на этой сумме можно экспериментировать, это, конечно, противозаконно.
Да, конечно, отработать эти технологии. И вы знаете еще ведь, что очень важно, в Эстонии достаточно много граждан России, которые имеют свою собственность. В Финляндии и в Эстонии. Вспомним, как только все это начиналось, в Финляндии вдруг там какой-то военный заявил о необходимости реквизировать собственность российских граждан в Финляндии. И в Эстонии я не... Тогда вроде как-то эта история затихла. Я не исключаю, что Эстония после вот проработки про эти 20 миллионов затем будут разрабатывать предложение, как изъять у российских граждан то, что они приобрели в Эстонии.
Но, тем не менее, если все-таки перебрасывать этот возможный мостик в будущее, насколько, в принципе, вот эта ситуация изъятия у России и передача Украине замороженных, заблокированных активов, это вообще становится реалиями. Здесь, да, еще нужно, наверное, указать, что речь идет о пока что о заблокированных активах российских граждан. Это все-таки немножечко отличается от золотовалютных резервов страны.
Но я полагаю, что эти разработки идут вовсю, и дальше все опять зависит только от нашей реакции. Если мы сразу же среагируем на это и начнем изъятие собственности тех стран, которые имеются в России, из Германии, там, из Бельгии, из Нидерландов, то тогда это может к чему-то привести, заставить задуматься. Хотя, с другой стороны, посмотрите, самый крупный бизнес безропотно согласился с гигантскими многомиллиардными убытками из-за того, что они уходят из России. Вот ведь в чем дело.
То есть, ну, там не совсем безропотно. Некоторые сомневались и думали, и до сих пор изобретают механизмы, как бы нам уйти.
Но, тем не менее, автомобильные предприятия ушли, да и японские, и других стран ушли, и многие другие. То есть рычаги давления со стороны государства, даже на крупный бизнес, там существуют. Все эти разговоры о свободе, предпринимательстве и прочее, это оказалось, когда политикам надо, то эта свобода быстренько заканчивается.
Да, здесь нужно просто уточнить, вы имели в виду, что государство может поднажать на организации, компании, фирмы с той стороны. В этом смысле, конечно, да. Вопросов никаких нет.
Да не, мы вспоминаем пример Маска, самый яркий и характерный в истории со Старлинками. Дайте мне, платите мне за то, что я предоставляю Старлинк. Стукнули по голове, и он тут же сказал, да-да-да, ладно, пусть летает, я как-нибудь компенсирую для себя. И так его воздействие на Nissan, допустим, крупнейшую автомобильную корпорацию, которая многие годы выстраивала свой бизнес в России, а потом взяла и ушла. И это с компаниями из Германии, ну, отовсюду. Финляндия, которая 70 с лишним лет выстраивала взаимовыгодные бизнес-отношения с Советским Союзом, потом с Россией. А теперь подчинилась общему тренду, как модно нынче говорить.
Здесь, да, вот этот общий тренд, желание как-то корпоративненько выделиться, чтобы потом, опять же, возможно, на каком-то общем фуршете еще и заявить, мол, посмотрите, какие мы прогрессивные, догоняйте, это святое дело. Юрий Ильич, к непосредственно боевым возможным действиям, говорю возможным, потому что пока еще обсуждается направление на Украину бронемашин «Страйкер» Брэдли из Соединенных Штатов. Более 50 этих самых БМП. Также 4 противодроновые системы «Вампир», но уже только ко второй половине года. Все это может быть вот в ближайших, в следующих, в ожидающихся пакетах помощи. Ну и в Соединенных Штатах таким образом планируют или надеются, что может измениться динамика боевых действий. Как считаете, это все в тренде, который начался еще с прошлой недели? Легонькие танки из Франции, потом какие-то танки пока что на уровне обсуждений из Германии. Что-то Италия там со своими противоракетными системами. Да, их нужно чинить, да, их нужно везти далеко. Но смотрите, как уже опять же соломку постелили, теперь по этой соломке вон сейчас и Страйкеры, и Брэдли, и другие вампиры поедут.
Алексей, я думаю, что все ограничения уже сняты. То есть решение там принято. Знаете, в этом отношении характерный признак статья вот, бывшего госсекретаря Кондолизы Райс и бывшего министра обороны Соединенных Штатов Билла Гейтса. Украина весь прошлый год твердила: мы воюем за вас, вы давайте нам за это оружие. Вот эти два политических деятеля, они признали: да, Украина воюет за нас. Да, Россия там вроде бы имеет преимущество, поэтому наша задача поставлять оружие. Министр, этот генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, чтобы обеспечить мир на Украине, и нужно поставлять больше оружия. Все, оружие пойдет потоком. Все оговорки не будут приниматься во внимание. Надавят на Германию, чтобы поставила леопарды, будут поставлять все, что только можно. Все, они как бы все оружие, которое было оставшееся от советских времен, оно уже на Украину брошено, утилизировано, теперь пойдет чисто западное оружие. И дальше вопрос за нами. Я все время об этом говорил. Жаловаться, предупреждать, говорить о красных линиях, это все в пользу бедных. Мы должны сделать все, чтобы это оружие не попадало на фронт. Угу. А это означает угрозу, реальную угрозу столкновения уже с одной или несколькими странами-членами НАТО. Ну, я не политик, не военный эксперт, но я слышу то, что говорят люди о том, что надо уничтожать тоннели между Украиной и Польшей, через которые везут оружие, надо уничтожать мосты через реку Сан, там их больше 10 на границе Польши и Украины, надо уничтожать мосты через другие коммуникации, железнодорожные узлы связи и так далее. Если этого не будет сделано, то все это оружие через месяц, через два, но окажется на линии столкновения.
И будет поражать не только российских военных, но и, возможно, мирных жителей.
Да, 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 именно так. И они уже вот, ну, оговорки там, что вот это оружие не должно использоваться против, там, вглубь России.
Территории России, да-да-да.
Да, будут стрелять, будут использовать.
Юрий Ильич, момент уточнить хочу, очень важный. Вот не в плане кого-то рекламировать или предаваться каким-то, скажем так, паническим настроением. Знаете, иногда такое состояние дум-скроллинга находит, сидишь, читаешь то, что пишут как раз западные прессы, вот эти прозападные всякие соцсети и другие сообщества в других соцсетях. А какую динамику менять собрались? Если почитать то, что Соединенные Штаты продвигают, все прекрасно. Россию давят, спецоперация идет неудачно, по мнению тех вот ребят, которые как раз планируют направлять бронемашину. Что собрались менять? Или это так из серии, что правая рука немножечко не в соответствии, что там с левой?
Вот есть успехи, давайте добавим оружие, и успехи будут уже безусловно.
Тут посмотрите. Формулировка именно по изменению динамики. Изменение динамики – это значит, да, что-то нам нужно менять, знаете, в перерыве спортивного матча что-то, знаете, подкрутить в тактике, в стратегии.
Или бежать быстрее. Или глотнуть чего-нибудь подбадривающего.
О, кстати, это да.
Принять,
это вы актуальный.
Да, вчера я прочитал заявление бывшего командующего войсками НАТО в Европе генерала Бена Ходжеса. Его прогноз: в августе украинские войска возьмут Крым.
В августе? Видите, какого года, подождите, тут важно?
Это не важно.
А просто в августе. Это, кстати, да, это хороший вариант.
Но тем не менее, заявления украинских военных тоже ведь звучат, и начальник их разведки тоже обещал уже, что скоро-скоро они возьмут Крым. И в связи с этим, как бы, сейчас же все смотрят, будут ярко выражены, явно выражены успехи российской армии. Это одно. не будет этих успехов, значит, давайте поднапрем, поднажмем. И вопрос о том, что ЧВК «Вагнер» сейчас уже зачищает Артемовск, и «Солидар» вроде близок к тому, что решится исход боев затяжных и трудных в пользу российских войск. Вот за этим сейчас наблюдают. Все-таки все решится на поле боя.
Это абсолютно точно. И к вашим словам стоит добавить, вот буквально несколько, 20 минут назад в новостях у нас на радио «Спутник» прозвучало о том, что РИА Новости публикует мнение одного из командиров, не мнение, а комментарий о том, что планировалось наступление на Ростов, на Дону и Таганрог. Это бы следовало из карт, которые были обнаружены на брошенных украинских позициях. Юрий Ильич, к международной тотальной американской политике еще перейдем. Дело в том, что приглашение в Вашингтон все еще в определенных странах определенными политиками считается как эдакая высшая степень признания. Вот и лидер Бразилии, относительно недавно избранный, еще более относительно недавно вступивший в должность, Лула да Силва, съездил в Белый дом, пообщался с Джо Байденом, и американский президент выразил непоколебимую поддержку Бразилии со стороны американского народа, американской нации, американского государства, что, ну, видимо, очень важно, очень помогло в том числе справиться с теми беспорядками, которые произошли на выходных. Да Силва в этом смысле в Вашингтон как ездил? Как гость? Как коллега? Как партнер? Или все-таки, знаете, как такой потенциальный, ну, не буду говорить оппонент, но, тем не менее, вариант напошуметь на американском вот этом в заднем дворе. Все-таки использует формулировку.
Давайте объективно напомним о том, что когда да Силва был избран, он сразу получил приглашение в Вашингтон, там какая-то встреча планировалась. Он отказался туда ехать и сказал, что у него первый визит запланирован на встречу глав латиноамериканских государств, а потом он поедет в Вашингтон. Ясное дело, что американцы и Байден, в первую очередь, будут его обхаживать сейчас со всех сторон. Как бы то ни было, но Болсонару не зря называли американским Трампом. Бразильским Трампом. Он симпатизировал Трампу, и сейчас вот вся пресса историю со штурмом Конгресса его...
Ой, прям один в один,
Да, все это вместе сводится. Американцы будут обхаживать Лулу да Силву. Он не их, как бы, политик, он левый политик. Но тем не менее, надо считать...
Левый с точки зрения политических взглядов, извините, не удержусь от шутехи.
Да, он в третий раз становится президентом после таких испытаний, которые он претерпел вплоть до тюремного заключения. Но он один из основателей БРИКС. И для американцев это важно и существенно, что Бразилия, вступив в БРИКС при Лулу да Силве, и при Болсонару там была активным членом. И сейчас Лулу да Силву говорит о том, что БРИКС – это важная история. Американцы пытаются влиять на все структуры мира, и если непосредственно они туда не входят, то через других. Объективно Бразилия заинтересована в нормальных отношениях с Соединенными Штатами Америки, прежде всего экономическими. И поэтому при всем своем антиимпериализме президент Бразилии обязан иметь эти нормальные экономические отношения со Штатами. И он это будет делать. Для этого он ездил. А Байден, в свою очередь, лишний раз получил возможность продемонстрировать свое неприятие действий Трампа, его сторонников, лишний раз высказать себя супердемократом и вот получить, может быть, поддержку тех латиноамериканских избирателей в Штатах, которые симпатизируют Лулу да Силва.
Юрий Ильич, не удержусь от такого все-таки тезиса о том, что и для Латинской Америки в целом, и для Бразилии в частности, очень серьезным всегда был такой фактор, как поведение армии, поведение военных, отдельных, кстати, личностей тоже. Здесь могли ли да Силве напомнить, намекнуть, что если что, ну, как бы и у Соединенных Штатов есть богатый опыт, как это сказать, скажем, подкручивание гаек в свою сторону посредством влияния на отдельные, в частности, военные круги.
Конечно.
Да и для Бразилии военное правительство, как это правильно сказать, это не редкость.
Реальность. 40 лет назад оно было. Только 40 лет назад оно ушло. Конечно, практически все высшие латиноамериканские военные проходят обучение в Соединенных Штатах. У них есть друзья, приятели в высших военных кругах США. Но характерно, Алексей, можем обратить внимание второй раз. В 2019 году, когда в Венесуэле провозгласили временным президентом Гуайдо, его был расчет на армию. Армия осталась на стороне Мадуро. И здесь то же самое. Ведь Болсонаро бывший военный. Его сторонники, видимо, рассчитывали на поддержку армии. А армия оказалась на стороне законно избранного президента. Тоже там свои...
Юрий, а могу я добавить здесь такое подленькое «пока что»? Пока что.
Ну, пока что да, безусловно. Об этом надо говорить, но в стране, в Бразилии, вот мощное отрицание власти военных, оно имеется в виду. Там хунта военная долго сидела и проявила себя весьма и весьма жестоко. Не менее, может быть, жестоко, чем чилийская военная хунта. И поэтому общество тоже... У нее ну, мощный вот этот заряд отрицательный против власти военных. И военные, вероятно, тоже к этому прислушались. Но нельзя исключать, что если американцы сочтут, что да Силва совершенно неуправляемый, то могут попытаться воздействовать на него через военных. Хотя, я думаю, урок Венесуэлы многому научил.
Ну, тут тоже все-таки и страны, пусть относительно недалеко друг от друга находятся, но все-таки разные. Юрич, еще про непосредственно фактор вот этой встречи в Вашингтоне хотел бы вас тоже немножечко помучить расспросами. Прошлое лето приглашали лидеров как раз американских стран. Вашингтон в Белый дом, большой прием был. Да. Далеко не всех позвали, далеко не все поехали на самом уровне высоком, который бы ожидался. А относительно недавно, уже в декабре, была встреча с лидерами африканских государств. Вот этот фактор, смотрите, меня пригласили в Белый дом. Посмотрите, у меня есть фоточки оттуда, сейчас выложу в соцсети различные, принадлежащие некоторым экстремистским организациям по версии определенных российских органов. Но, тем не менее, это сегодня что? Это все так же авторитетно, весомо, значимо? Или все-таки лидеры разных стран, в том числе и Бразилии, в первую очередь мы говорим про Бразилию, понимают, что ну как, что Белый дом в Вашингтоне, что там, я не знаю, какой-нибудь, пусть будет серый дом в Буэнос-Айресе, в принципе, равнозначно для визитов, для общения, для налаживания международных контактов?
Это все зависит от стран. Конечно, для таких стран, как Бразилия, как Мексика, как Аргентина, если мы говорим о той части света, они уже себе цену знают, и как бы фоточки из Белого дома для них не так важны. А для стран вроде наших прибалтов это вообще... верх счастья, что их туда пригласили, и они там побывали, или, допустим, для не к ночи будет помянут Зеленского, эта поездка, этот визит, это был, ну вот, предел его мечтаний, и для украинского общества тоже. Это ведь вопрос, который зависит не только от самого главы государства, который, как он реагирует на это приглашение.
Юрич, извините, пожалуйста, остается минутка, а не получается прям вот в дискуссии с вами родился такой тезис, что, возможно, это как-то тест на политическую зрелость, что ли? Если вы бежите по первому звонку, вот на задних лапках, значит, может быть, вам еще нужно что-то подучить в международной политике. А если рассматриваете визит как важный,
до суверенности.
Да-да-да. А если рассматриваете как безусловно важный, но один из... Ну вот, наверное, что-то вы уже начали понимать.
Да, и стоит подумать, не более ли важно съездить в Пекин или даже в Москву.
Ну, здесь, да, здесь все-таки нужно понимать, что Бразилия одно из крупнейших, одно из ведущих государств Южной Америки, Соединенных Штатов, Северной, вообще в Америке в целом, а Пекин-Москва это немножечко на другом континенте, это тоже важно, но свое полушарие американские страны, наверное, будут делить как-то между собой. Юрий Ильич, вам спасибо огромное за подробный обзор тех новостей, которые приходят, тех событий, которые разворачивают, тех заявлений, которые делаются, и все это, безусловно, будет определять то, как мы будем жить дальше. Политолог и журналист Юрий Светов в эфире «Радио Спутник».